«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Здравствуйте, это программа «Кейс», и сегодня я ее ведущий Алексей Венедиктов и соведущий Юлий Гусман. Добрый вечер, Юлий. Матвей Гонопольский убег в Киев на несколько дней.
Да, красиво, там
обещал привезти, как всегда, сало, джинсы и что-то еще.
Да, и пальто.
А пальто было из Киева в свое время.
Киева,
шляпы еще были, да? Поэтому сегодня мы с Юлием Гусманом будем с вами говорить о справедливости, законности и соотношении этих двух понятий, которые, как показывает практика, не всегда совпадают. И прежде мы перейдем к нашим обычным историям за рубежом. Собственно, это тоже история за рубежом. После заявления Юрия Михайловича Лужкова о Севастополе я вдруг задумался о том, что это замечательная иллюстрация к нашей передаче «Кейс», Юлик. Потому что, с моей точки зрения, ты можешь, конечно, и должен высказать свою, но по законности Севастополь является городом украинским, еще по Конституции 78 года, я проверил на всякий случай, да? Но вот по справедливости это город российский. И вот и не решишь.
Ну, таких примеров, увы, очень много на планете. И если исходить не из законности, то можно будет превратить весь мир в один пожар. Потому что
то есть справедливость – это кошмар, с твоей точки зрения?
На мой взгляд, справедливость, когда она эмоционально не основана на букве закона, она, к сожалению, приводит к замечательному слову волюнтаризму и к тому, что мы теряем опору. Потому что, знаешь, столько много справедливости на Кавказе, где я жил, на Украине, где много мнений, при Балтике, Косово, в Африке, в Латинской Америке. Всех свое мнение, и если будет, вообще не будет органа, не будет людей, не будет суда, не будет правил Конституции, законов, мы можем договориться до очень неприятных белых мышей, на мой взгляд.
Ну, смотри, есть же разные законы. Очень многие наши слушатели в этой передаче, когда вы с Матвеем, и раньше, когда я ее вел, говорят о том, что закон несправедлив. Понимаешь, да? Люди пытаются как-то это разъединить, а у них не получается. Но оно не получается. Мы сейчас это увидим на примере трех замечательных дел.
Ну, замечательная тоже фраза, если помнишь. Но он есть закон. Лекс, да, закон и закон. Это уже от римского права до сегодняшнего, до каннибалов в Африке. Если не играть по правилам закона, я, честно, жутко хотел бы, чтобы и в Баку, и в Ташкент, и в Таллин, а может даже и в Лондон ездил как все домой, без границ и всяческих безобразий и таможен. Но пока есть закон, нужно быть законопослушным, иначе мы доиграемся.
А, ты законопослушный, значит, я справедливый. Понимаешь, вот в этом и определились. И поэтому мы, конечно, будем возвращаться. История с нашими Севастополем и не нашим Севастополем. Это все наше или это наше все? Тут меня спрашивают уже люди. Мария говорит, опять Гусман, что он хрипит. Что вы хрипите, Юрий?
Вы знаете, я должен сказать Марии и всем остальным, это радостное и счастливое хрипенье. Я сорвал голос сначала на матче против Глазго Рейнджерс и доконал его на матче с Финном, с нашим хоккеем. Поэтому как только начнут проигрывать, не дай бог.
Да. Все будет в порядке.
Бельканто вернется.
Бельканто, я, конечно, хотел бы заставить тебя сейчас спеть, но я думаю, что это будет вообще...
Да. Бельканто не вернется.
Бельканто не вернется, поэтому мы расскажем вам сейчас изумительную историю, которая изумительная в том смысле, Юрик, что она изумляет. Вот есть вещи, которые изумляют со всех сторон. Знаешь, вот как ежик, да? Он колючий со всех сторон. А когда ты его распрямляешь, опа, он оказывается совершенно кругленький, мягкий, ласковый, недаром ежиков любят есть. Поэтому я готовился к эфиру. О педагогах тоже сегодня будем говорить, сумасшедшие дела. Но я хочу рассказать историю, которая не имеет правильного решения. И эта история связана с работой в магазине в одном южном государстве, в государстве Израиль. Мы смотрим первое дело.
Владельцу пиццерии в Хайфе придется заплатить крупный штраф за то, что он не давал кассирше сидеть во время рабочего дня. 18-летняя девушка, имя которой не называется, работала в пиццерии в течение 4 месяцев. По внутренней инструкции, тем, кто стоит за кассой, было разрешено сидеть в рабочее время только с 2 часов дня до 4, когда посетителей меньше всего. Но однажды девушка почувствовала себя плохо в неурочное время, около 1 часа дня. Она присела на стул, но разъяренный хозяин вовсе убрал стулья из-за касс и запретил своей работнице сидеть до конца рабочего дня, несмотря на мольбы девушки. Вскоре она уволилась и обратилась в суд. Выяснилось, что хозяин нарушил так называемый закон кассирш, принятый в этом году, по которому работникам должна быть предоставлена возможность сидеть во время рабочего дня. В итоге хозяину пиццерии, пожалевшему стул, придется заплатить 20 тысяч шекелей, порядка 5 тысяч долларов.
В чем странно это дело? Значит, во-первых, есть закон, который хозяин, видимо, не соблюдал. Право сидеть во время рабочего дня. Я, кстати, представляю себе такой закон роте почетного караула. По закону должны сидеть каждые 6 часов, и все. Второе, были правила в этой пиццерии. Она нанималась туда, она знала, что нельзя сидеть, кроме 2 часов. Она знала эти правила, тем не менее, там работала, да? И суд в этом все-таки вынес в пользу кассирши. Это
поскольку я законник, да. А ты борец за права человека.
Но это 2 закона. Я пытаюсь объяснить, что это 2 закона. Есть правила и есть закон.
Потому что высший закон поглощает закон.
Не-не-не, мы говорим о справедливости. Мы не о законности. Говорим. Это закон справедлив,
Я считаю, что закон абсолютно справедлив. Стоять на работе долго, даже во имя торжества пиццерийного дела и большого дохода этого незнакомого мне дяди Изи из Израиля, я считаю, что это абсолютный нонсенс. Девушка могла бы посидеть, тем более, что если так случилось, ей стало плохо. В этом я не вижу никакого большого убытка. А он, вот ты сейчас как раз сам сказал, что тогда, значит, ну падайте эти, падайте, солдатики.
Да, да.
Убирайте
да,
подсолнух.
Да, да, да.
Ну что да, ну я, нормальных людей относят в лазарет, они...
Ну в лазарет, пожалуйста. Месте, но понимаешь? Она же не захотела в лазарет, она не захотела брать больничный.
Она
не
потом пошла после лазарета в суд.
Не-не, тут... О! Во, она не пошла в лазарет, пошла в суд. Я тебе объясню, в чем, мне кажется, несправедливость решения суда. Значит, есть производство, на которых есть определенные правила. Вот, скажем, опять рота почетного караула, да? Вот есть правило, ты должен выстоять там 4 часа, 6 часов, 12
ну
часов.
Ну что?
Есть это правило, и ты идешь, и ты берешь на себя риск.
А я упал, а есть...
Нет, вот это сижу, правило, но это
вот я
правило.
Я сейчас сижу и упал, не дай бог, не дай бог, не дай бог, здесь со стула.
Ну я пока проведу без тебя передачу.
Ты же есть, да. И лежи.
Лежи себе, отдыхай.
Мы не можем прервать передачу. Да. Алексей Алексеевич,
мы не можем прервать
передачу. Он валяется без
сознания. Я возможно, тебя пущу хвостом. Микрофон вниз. Я да, тебя пущу я... микрофон вниз.
Да, это несправедливо. Да.
Не-не.
Это есть всегда, мне кажется, есть всегда высший закон справедливости. Это здравый смысл.
Да, это здравый смысл. Значит, когда есть такие правила, это значит каким-то здравым смыслом, значит, очень много работников специально присаживаются, чтобы передохнуть, и не работают в этот момент. Значит,
понимаешь,
я как работодатель должен сказать.
У меня ощущение, что он рассказывает о нравах придворной комарины в эхо Москвы. Кто-то
да,
не садится к
стулу. Конечно. Есть правила, где стоячая работа. И если ты нанимаешься на это правило, ты берешь на себя риски этой работы. В любой работе есть риски. Ты соглашаешься с ними.
В каждой работе бывает свой маленький Чернобыль, когда все выходит из-под контроля. Короче, вот я как пожилой работник пиццерии могу сказать, что девушка права. Хозяина можно было не так принимать к сердцу правила своей пиццерии. Можно было девушке дать стул.
Я предлагаю вам сейчас звонить по телефону 363-36-59. Это московский номер телефона, естественно, и высказывать свою точку зрения. Но мне понравилось, что ты сейчас сказал. Хозяин не должен принимать к сердцу правила, установленные в пиццерии. Это как? Как? Это что ты сейчас сказал?
Потому что выше...
Как только мы начинаем не принимать во внимание правила, которые мы сами установили, понимаешь, да? Вот это ведет к хаосу и к нехаосу.
Поверь мне, что чем меньше будут правил на одной отдельной радиостанции, в одной отдельной пиццерии и в одном отдельном туалете, неважно, как, или даже роте почетного караула, есть общие какие-то слагающие.
Нет.
Это конституция. Это права человека. А иначе каждая пиццерия, да. А можно девушки, чтобы летали, голые под потолком, на веревке. Такие правила. Она упала, разбилась, не права. Уволится.
Я прошу нашего звукорежиссера перезагрузить компьютер. У меня нет голосования, в смысле, у меня нет звонков, не проходит. То есть я вижу, они есть, я не могу их снять.
Это несправедливо.
Это несправедливо.
И незаконно.
Законно. Она может перегрузить. Я еще раз повторяю. Мне кажется, что если, вот, например, на «Эхе Москвы», я тебе признаюсь, есть одно абсолютно антиконституционное правило. Вот абсолютно антиконституционное правило. Ни один журналист не имеет права быть членом партии. Никакой. На «Эхе Москвы». У нас Конституция дает право каждому гражданину, за исключением переназначенного, быть членами общественных организаций и партий. Да? И, по идее, любой журналист
«Эхо Москвы» может быть членом партии. Я берусь в суде доказать, что это неправильно. Да. Я не член партии, но, поверь мне, я бы доказал. Да, а чего?
Да,
но это неправильно. Это произвол.
Не произвол. Люди вполне добровольно, да. Люди вполне добровольно выбрали вот это ограничение. И когда она шла на работу, она знала, что есть такое ограничение. А теперь подай ей $5000, потому что ей это ограничение не нравится.
$5000, дайте ей $5000.
Ну, ей дали $5000. $20000. Давай послушаем звонки.
Копейки.
Копейки. Алло, здравствуйте, алло. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Сергей, а вы работодатель или вы наемный работник?
Вы знаете, я был работодателем, сейчас я просто не работаю.
Так, выскажитесь по поводу справедливости этой истории, пожалуйста.
Значит, у меня вот такое соображение. Как я понимаю, должна быть некая конкуренция норм или иерархия. Некие общие правила, устанавливаемые государством, которые работодатель может расширить только в сторону улучшения, облегчения деятельности сотрудника.
Стоп. Сергей, почему сотрудника? Сергей, почему сотрудника, а не клиента? Это же сфера обслуживания. И работодатель должен думать о клиенте, а не о сотруднике.
Сейчас есть понятие трудовой кодекс, трудовые права.
Это законы, а я про справедливость.
Сейчас. Так вот, справедливость в этой ситуации все-таки работодатель не вправе сжать права работника, если...
Не о том говорите, Сергей, дорогой, это не вправе, это закон, это решение, мы говорим о справедливости. Чьи интересы в первую очередь должен в данном случае в сфере обслуживания сотрудника или клиента, который так приходит и видит сидящую кассиршу, говорит, вас много, я одна.
Прости, мы это проходили. Она этого не сказала. И этот клиент не получил в ухо котлеты, как бывает в других странах.
Бывает, бывает. И будет, если так...
Она села.
Сейчас защищаешь этих людей, которые в сфере обслуживания вот ведут себя так.
Ничего, она не нахамила. Сидячая кассирша не оскорбление клиента, а хамящая кассирша, грубящая кассирша, глупая кассирша, обсчитывающая кассирша. А чего ты села, встала, легла?
Сергей очень важно сказал. Он говорит, что работодатель должен в первую очередь работать о сотрудниках, а не о тех людях, на которых они работают. Это замечательная фраза. И хотя он защитил твою позицию, я считаю, что на самом деле он поддержал меня. Потому что он поймал главное в этом, да? Хозяин пиццерии думает о том, чтобы она работала быстрее, как кассирша, чтобы она видела клиента в глаза, когда она стоит, наверное, глаза в глаза, да? А Сергей считает, и ты считаешь, он должен быть... Я должен быть о сотрудниках. То есть я должен думать не о людях, которые нас слушают, а о тебе.
Ты ни разу не бывал в магазинах, где они сидят, кассирши сидят все, и глаза в глаза получаются под углом. Это все. Я бы мечтал бы. А только об одном. Когда я сижу здесь на этих передачах, у меня главная мечта, как гражданина, человека и красавца. Одна мечта. Чтобы когда в нашей стране вот эти дела мы рассматривали как реальные прецеденты. Не наши котлету взорвал бомбу, оторвал голову котлетой, а что вот кассирша сидит, наклонила голову. Это очень красиво, это очень эффектно, на мой взгляд, это как бы не наше.
Это же права. Почему так возбудился Сергей? Он считает, что нарушены права сотрудника, несправедливо. А я считаю, что нарушены права клиента. Почему? Это вечно. Ну, значит, когда он выстраивал эти правила, наверное, он посчитал эффективность работы. Эффективность пропускной очереди. Не просто самодурство. Нет, стой на подставке. Нет. Он так организует производство, чтобы прошло больше клиентов.
Или он Карабас-Барабас, который любит, чтобы они были как марионетки. Требует, раз сказал, стоять, стоим.
Давай послушаем звонок.
Давай послушаем звонок.
Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Константин Баха, я из города Твери. Я бы хотел с Никитой поговорить.
Константин, только вы скажите, вы наемный работник или вы предприниматель?
Я не наемный работник, я пенсионер.
Пенсионер, понятно.
Да, инвалидно, мне 50 лет. Но я просто хотел бы говорить, знаете, что? Вопрос просто задать Алексею Алексеевичу. Я не подвох, ничего, никаких, вы не думайте. Я нет, никто не КГБшник. Мне просто интересно позиция. Вот я вот его слышал, он говорил о Севастополе. То, да. Что сын офицера морского.
Да.
Чем-то мне его, честно говоря, позиция, вы знаете, ну просто я с ним согласен.
Ну я и говорю, что по справедливости, вот закон, я же сказал про это, он просто вот про то, что мы говорили. Закон, то, что Севастополь украинский, вступил в противоречие со справедливостью, то, что он российский. Вот и все. Вот это противоречие, оно и здесь есть, понимаешь? Человек просто вернулся оттуда.
Оно встречается каждый день в нашей жизни.
И мы сейчас должны...
И без некого лекала, некого штангенциркуля, некой линейки, измеряя эти вещи, мы будем жертвами личных пристрастий и
произвол. Абсолютно. И поэтому я задаю вопрос нашим слушателям. Я напоминаю, что сейчас вы будете голосовать, и прошу приблизиться к вашим телефонам. Это московские номера телефонов. Считаете ли вы справедливым решение суда, вот который оштрафовал этого человека, который хотел, с моей точки зрения, чтобы клиентов лучше обслуживали? Вот справедливо ли это? Справедливо. Понятно, что законно. Закон, все нормально. Но справедливо ли это по отношению к нам с вами? И если да, это справедливо, вы поддерживаете Юлия Гусмана и суд израильский, то ваш телефон 660-0113.
Чем мы неотличимы,
да. Если вы считаете, что это несправедливо, что права клиента должны быть в первую очередь поддержаны, то ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, поддерживаете ли вы решение суда? Справедливо ли оно? И тогда ваш телефон 660-0113, или оно несправедливо? 660-0114. Голосование будет идти. Сколько оно обычно здесь у нас идет? А? 2 минуты. 2 минуты голосования, уже 20 секунд. Я все-таки вернулся бы к главному. Смотри, вот я выстраиваю бизнес. Да? Я здесь заставляю журналистов работать там помногу, ездить в обстреливаемые территории, подвергаю риску их жизнь. Да, их семейное счастье, извини, пожалуйста. Для чего? Для того, чтобы клиенты, слушатели «Эхо Москвы» получали полную, правдивую, точную и так далее информацию. И это справедливо.
Экстраполяция такого рода.
Абсолютно точно. Один тот же, одно и то же.
Тогда это можно распространить на все, что угодно.
Конечно.
А это неправильно.
Как неправильно?
Не существует общей формулы выстраивания бизнеса. Нету формулы. Нигде. Ты же сам учитель. Если было все так легко, когда потому и законы есть, и конституции, что справедливость одна у фашиста, у коммуниста, у либерала, у антисемита, у еврея. Не бывает так, что... И тогда есть законы, которые их разводят. Брек. Две стороны баррикад. А если мы всегда будем говорить, а по мне справедливо? Все нравится такая прическа, мне нравится такая прическа.
Но причем нравится? Это вопрос справедливости, как ты ее лично понимаешь.
Секундочку.
А при чем тут справедливость?
Я считаю, что для наших клиентов тебя можно подстричь, причесать, сделать тебе лишь такой проборчик. А ты говоришь, мне подходит.
Послушай меня, если я пойду в фирму, которая потребует, чтобы я носил костюм и галстук, да, я буду знать.
Да,
и
огромное количество.
И я решу, что мне это не надо, я в нее просто не пойду.
Огромное количество структур считает, что без галстука в эфира и без шейного платка не пустят.
Правильно.
А ты прав, что пускаешь, потому что это программа.
Правильно, потому что это правило. Извините, здесь такое, а там
ты сам
такое.
Говорил, что огромное количество мест, где русский язык блюдут, говоря голосом. А я говорю сейчас в нос. Детей удаляют, ты обожаешь разговорный русский язык.
Да.
И это проповедуешь.
Да.
Это справедливо. На мой взгляд, справедливо. Законно? Законно. Потому что такого закона нет.
Значит, я опять повторяю.
Прощай.
Прощай, потому что тебя поддержало 77,5%
слушателей.
Спасибо, товарищи. Правильно. Поэтому, товарищи, поэтому вам будут хамить в пиццериях. Поэтому вас будут плевать,
вот
они все будут отдыхать в рабочее время.
Демагоги.
Они все будут отдыхать в рабочее время.
Какой их главный редактор? Я здесь редкий гость.
Она
хамила? Она не села. Она села и стала говорить: козлы, не стойте в очереди. Этого же не было. Она присела узким тазом на стул. Почему вы сюда нужны? Она хамила, она обижала. Меня обижают.
Когда тебя обидят, и ты прибежишь. я тебе напомню, и это голосование...
Между прочим, я пробегал и прибегу еще, к сожалению.
Ну, мы приблизимся так в более такую историю, может быть, странную. Следующее дело, перед тем, как мы уйдем на новости, я хотел бы вам ее рассказать. Это вообще за рамками добра и зла.
Это да.
И это не какая-то там нецивилизованная Антарктида, как страна, а это вполне Германия, там, в центре Европы,
то есть не лидер пингвины, европейского строительства. То есть участники действия не
да,
пингвины.
Да, не пингвины абсолютно, но суд, по-моему, абсолютно как пингвинный. Пингвин. Вот мы сейчас это увидим. Итак, дело номер два.
Немецкой супружеской паре суд запретил давать детям домашнее образование под угрозой тюремного заключения. По законам Германии школьное обучение обязательно для всех, и нарушение этого положения рассматривается автоматически как подозрение в дурном обращении с детьми. И никакие особые обстоятельства не учитываются. У Юргена и Розмари Дудок, которых хотят заставить отдать ребенка в школу, уже 6 детей. Супруги полагают, что дома могут дать образование не хуже, чем это сделают школьные учителя. Однако прокуратура уверена, что ничего хорошего из этого заведомо не выйдет и требует наказать родителей крупным штрафом и тюремным заключением до полугода, а детей, соответственно, отобрать у несознательных взрослых и отправить принудительно за парту. Ассоциация в защиту домашнего образования протестует. По мнению правозащитников, это ограничивает свободу родителей в силу тех или иных причин, религиозных, социальных или каких-либо других, обучать детей дома.
Ну вот, вот защитник суда. Итак, что мы имеем? Цивилизованная Германия. По закону, законник, запрещено домашнее обучение.
И правильно.
Запрещено.
И правильно.
Даже не спорь, какие дети.
И бывают правильно.
Дети. Подожди секундочку. И если родители хотят дать детям, внимание, домашнее образование, да. Это их дети, домашнее образование, да. Им за это грозит, внимание, тюрьма. Это справедливо? Твой дом тюрьма? И это справедливо.
Все.
И дети останутся да. Без родителей.
Вулкан,
да? Зато, конечно, вулкан, получат хорошее образование.
Вулкан потух, вулкан.
Нет.
Вот сейчас вулкан позвольте законен, дать гейзеру да. Чуть-чуть
давай.
Поступать.
Бурли, маленький бурли гейзер. До новостей 1.5 минуты. Бурли.
Правильно. Потому что вот это и будет. Я сегодня дома учу себя замечательной математике. Другой учит саентологии. Третий учит медитации. Восьмой учит колбасоведению. Дети должны получать государственное апробированное, апрувал образование. Как только это начинается, здесь почему закон такой есть, это же понятно. Это нельзя понятно. Гарантировать у тебя, как бывшего учителя и как человека умного, ребенка дома воспитали замечательно. Ты, жена, я пришел
получить... То есть можно.
Но если позволим тебе, то да. Придет какой-нибудь фашистско... страшный глупый ублюдок, и буду учить
дома
его...
так будет дома, секундочку. После уроков фашистско глупый
после
ублюдок.
После урока, пожалуйста.
Это... Почему?
Утро мальчик будет учиться вечному, доброму,
да-да, историческому. Вечному, доброму.
Это я говорю про хорошую школу, не про ту, где ты учился. Да. Я его про нашу
где я учил, ты хотел, да. Сказать, ты хотел сказать.
Про нашу хорошую школу.
Согласитесь, что это некий элемент бреда, да? Это дети,
но которым... Все, но да. Все эти кейсы такие, да. Они придуманы так,
да.
Что я кажется, понимаю. Что это...
Нет, вот мне кажется, это просто несправедливо. В тюрьму!
Закон.
В тюрьму!
Закон.
В тюрьму! Справедливо! В тюрьму!
Не
и дети потянут в детский дом.
Это
пусть они выкинут
это
на улицу, завтра не будет себе в школу.
Нет. Это верхняя планка.
Все, новости. Уходим на новости, потом
тебе продолжим. Новости.
Новости. Новости.
Давай.
Новости.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Матвей Гонопольский находится в Киеве. Мы с Юлием Гусманом пытаемся говорить о справедливости. Да, и пытаемся говорить о справедливости. Напомню, что это программа «Кейс», где никогда нельзя понять, справедливо или несправедливо. Это то, я напомню, предыдущее дело. В Германии существует закон, по которому все дети обязаны обучаться в общеобразовательных школах, а пара родителей, которые хотела дать детям домашнее образование, они под угрозой сейчас тюремного заключения. Да, и действительно, прокурор потребовал, чтобы их приговорили к полугоду тюрьмы. С моей точки зрения, там, да, законно, но несправедливо совершенно. Несправедливо совершенно. Я хотел бы послушать звонки сначала. Мы начали говорить 363-36-59. Единственное, что помимо представления, я буду просить, если у вас дети, говорить, да, чтобы наши слушатели каким-то образом, во всяком случае, было понятно, с кем мы говорим.
Школьного возраста.
Школьного возраста, да. Алло, здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Джордж Азатин, Баффало, Нью-Йорк.
А вы из Нью-Йорка? Скажите, да. Пожалуйста, а у вас есть дети школьные или внуки школьного возраста?
Да, у меня дети школьного возраста, и я просто слушаю вашу передачу, я хотел бы сказать о том, что, во-первых, мой вам огромный респект и моему земляку Юрику Гусману.
Вы из Баку?
Огромный-огромный привет.
Вы из Баку?
Значит, в отношении вот этого дела я бы сказал, что здесь ничего такого нет. Если родители считают возможным, у них есть возможности обучать своих детей дома, и просто государство будет это, я уверен, контролировать. Существует очень много различных социальных организаций, которые будут приходить к вам в дом каждую неделю. И будут смотреть, как это проходит, этот процесс. Они будут встречаться с преподавателями, они будут разговаривать с родителями, они будут смотреть, как дети, в каком состоянии они живут и что делают. То есть это будет все равно под надзором, каким-то ненавязчивым надзором государства.
Юлий, возрази земляку своему.
Вы знаете, дорогой земляк, это все замечательно. Но мне кажется, что Германия, в которой социальные службы работают прекрасно, и все это есть, пришли к выводу, что эти налеты и набеги не могут быть ежедневными. Ну, раз в месяц, раз в квартал. Пришли, посмотрели. Возможно, любые чудовищные события, которые кроются под этой респектабельностью домашнего обучения. Приведу пример. Вот недавно был чудовищный австрийский случай, когда папашка, значит, свою дочку держал много лет в заключении.
Подвале, да.
Да, и родил от нее там 6 детей, один погиб.
Ну, а при чем здесь обучение?
Я объясню. Вот то, что происходит в моей доме, в моей крепости, а мы знаем, как на Западе трактуется понятие privacy, то есть неприкосновенности моей личной
жизни.
Ну, при чем
тут Запад? Давай перейдемся на нас. На нас перейдемся. У нас есть домашнее обучение. Ты знаешь, что у нас есть правила домашнего обучения?
Да, у нас есть разное обучение.
В стране. Но домашнее тоже есть. И никому в голову не придет посадить родителей, которые решили своему ребенку по каким-то причинам. Все дети разные, между прочим.
А религиозные секты?
Да какие секты? Ребенок инвалид. Какие секты?
Про инвалид.
А это? Почему это домашнее обучение?
Нет, это случай наверняка. Не касается особых примеров.
То есть, Стоп. То есть, в принципе, конечно, ты допускаешь,
абсолютно,
что домашнее обучение
в возможно. В нормальных случаях, да. Абсолютно. Я имею в виду, что когда человек нормальный, то он должен ходить в школу потому, что он был бы в социальной среде, что он вырос социальным, активным членом, а не был бы человеком, не возьмем страшные слушатели, религиозные фанатики. Фанатики политические, какие-то извращенцы. Господи, домой, на улицу.
Ты с кем живешь? Вокруг чего ты живешь? Вокруг тебя нормальные люди.
Которые иногда уходят
иногда
под земелье,
иногда
с
да.
детьми и ждут конца света.
Но закон-то на всех, закон-то не на них, закон-то на нормальных людей тоже.
Смотрите, дело номер один, профессор Венедиктов, когда было сказано, что мной, закон для всех
всегда. Но мы же видим исключения. Есть дети, которые инвалиды.
Которые будут
есть
обозначены дети, которые в законе. Они произволят
оптоваться. Но это было бы справедливо. Дать возможность.
Я считаю, абсолютно.
Есть такого. Еще один звонок с каким-то непонятным мне индексом. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда? Я звоню из Екатеринбурга.
Так, как вас зовут?
Меня зовут Валерия.
Да, Валерия.
У меня у самой уже взрослые дети. Но я хочу сказать, что, по-моему, это дичь ужасная. У меня есть пример, моя ближайшая
подруга.
Подожди,
дичь которая... что, Валерий, извините?
А вот угрожать родителям тюремным заключением.
За домашнее обучение.
Да, за домашнее обучение.
Так,
у меня есть подруга, которая троих детей вырастила на домашнем обучении, вернее, так скажем, на комбинированном. Они у нее когда-то ходили в школу, когда-то нет, с замечательными результатами. И дети же ходили просто сдавать там в определенные сроки, они просто по школьной программе ходили и сдавали все предметы.
Да? И, домашнее обучение ходят и сдают.
Что противоречит?
Да.
Правильно, Валерий, ну.
Спасибо, Валерий.
Мы же говорим не отдельные вашей замечательной подруги.
Да почему? Это же отдельные случаи, дети. Все люди отдельные.
Все случаи отдельные. Нет.
Юля,
все
вот
случаи
это ужасно,
отдельных людей
все случаи отдельных
должны
людей.
Быть кодифицированы.
Да никто же не
и
говорит про закон.
Формулизованы.
Это несправедливо угрожать родителям тюрьмой за то, что они хотят детям дать домашнее
это,
обучение.
Я убедил,
это несправедливо.
Что тюрьма...
Ну как тюрьма? Ну как, в законе написано.
Вот да. И то. Там не сразу тюрьму сажают.
Более того... отобрать у несознательных взрослых, извиняй меня, это прокуратура, которая представляет государство, это не какая-то общественная организация. Государство говорит, отобрать детей у несознательных взрослых, у родителей.
Да.
У родителей, да. И отправить принудительно их за парту. А родителей крупный штраф и тюремное заключение...
Потому что пьяный больной папашка...
Да где он пьяный? Это тоже здесь не сказано.
Я говорю, пример,
а если здоровый?
Какой-то...
А здоровому можно?
Здорово, но нельзя. Нельзя закон для здоровых и больных. Нельзя.
Как нельзя?
Потому что пьяный бьет ребенка. Говорит, в школу не пойдешь, дома учись. Я сам тебя научу. А этот папашка, закон беззаконие и есть произвол. Трактуемое.
Абсолютно не согласен. Абсолютно не согласен.
Да.
Это несправедливо.
Тогда потому,
это несправедливо.
Потому,
то есть закон, конечно, должен быть, должны быть социальные службы, но при этом запрещать для всех, а это так, домашнее обучение, которое может быть лучше, надежнее или по индивидуальным способностям.
Знаете, или не лучше.
Послушай, или не лучше, надежнее. А ты никогда не узнаешь. Рядом две школы, никогда не узнаешь.
А чтобы не знать.
Рядом две школы, никогда не знаешь.
А вот чтобы
два классных руководителя никогда не знаешь.
А вот чтобы узнать. Для ну, этого знаешь, есть никогда. Правила игры, да. Объявленные да. вслух, да. напечатанные
вот на бумажке. Вот они, вот они. Отобрать детей у родителей. Ну, это сильно. Отобрать детей у родителей, сильные правила
если
игры, да,
есть. Родители мешают детям нормально вписываться в современную жизнь.
Замечу, я не получать образование, что должна школа, а нормально вписываться в современную жизнь, каково считает ее прокуратура и государство.
А школа не только сильное институт решение. Обучения.
Да.
Это институт социальной адаптации ребенка к жизни новой. Это вам известно лучше мне.
Вот давай мы решим. Вот это давай. Справедливо. Вот это. Вот у меня даже слов нет. Вот это справедливо. Вот если это справедливо, вот то, о чем мы сейчас говорим, я даже сформулировать не могу. Вот если это справедливо, то ваш московский телефон 660-0113. А если это несправедливо, 660-0114. Я напомню.
Даже если это так.
Это.
Если это.
Вот это.
Справедливо. А если это несправедливо.
Наоборот, я считаю, что несправедливо. Все наоборот. Да. Спасибо, помог.
Если справедливо.
Да, то тогда 660-0113. А если несправедливо, 660-0114.
Голосование пошло.
А вот Юлий Гусман считает, что это театр, а это конкретные люди и конкретные родители. Да, конечно, это не наши родители, не наша страна.
Ну, я...
Конечно. Но каждый из нас
мне
может
более...
представить, что мне своему более... ребенку можно и нужно дать образование.
Мне более германских детей, близких сердцу.
Я понимаю, да.
С детства.
Это наша проблема. Наша проблема.
Это всеобщее. А вообще наша.
Я расскажу одну историю, пока голосуют. Я только напомню. Если это справедливо 660-0113, если несправедливо 660-0114. Рассказываю историю. Неделю тому назад Медведев, президент, проводил совещание по детям-инвалидам. По-моему, этого не было широко показано. И он задает вопрос, как мы обеспечим их возможность допуска к учению. И ему говорят, что вот в этих интернатах, где дети-инвалиды, значит, они подключены к интернету. А он говорит, ну хорошо, а есть дети, которые учатся дома, правильно говорит Медведев. А у них что с интернетом? Значит, какая пауза, тяжелая стенограмма читал. Он говорит, а сколько у нас таких детей?
Тоже пауза тяжелая.
Да, и в этот момент министр здравоохранения и социального развития, может быть, она еще не знала, но у тебя совещание у президента. Он говорит, я не знаю, у нас нет статистики. Он обращается к Фурсенко, говорит, Андрей Александрович, сколько у нас таких детей? Он говорит, вот я точно знаю, что в школу не ходят 58 тысяч детей. Он говорит, ну их-то, вот этих-то можно подключить к интернету? Значит, 58 тысяч детей всего на многомиллионную Россию не ходят в школу. Но значит, это дети, у которых есть проблемы, которых травят в классах, может быть, это не обязательно инвалиды, да? Мы понимаем с тобой. Которые травят в классах. Вот этот ребенок в класс не вживается, он не хочет ходить в школу. А у тебя есть возможность дать ему домашнее образование. Это же правда.
Ты сейчас говоришь так, что я заплачу.
Плачь, потому что это конкретная история.
Я поцелую тебя в высокий лоб.
Потому что их всего 58 тысяч.
Да
можно забыть и расстрелять, понимаешь,
помимо,
да?
Помимо этих грустных картин, описанных твоим...
Ты
Васнецов.
Я не Васнецов, я тебе процитировал сухую стенограмму совещанию президента РФ.
Позвольте, дедушка скажет. Но,
да, дедушка.
Но, а я приведу какие примеры. 58 тысяч. Из них те, у них родители пьющие и не зарабатывающие. Я к примеру говорю, так же, как ты. А он не ходит в школу, потому что ему не дают обуви. А он не ходит в школу, потому что не дают ему завтрак.
Правильно. И государство именно это должно изучать, но не говорить, ну-ка марш все в школу без обуви, без завтрака, инвалидных колясках.
Нет, они увидят, а потом он говорит, да сиди дома, у тебя синяки под глазом. Я призываю к тому, чтобы, да, эта мера чрезмерна, она немножко зашкаливает.
Немножко.
Убежден, что, как во всех таких кодексах, она прописана для случаев ужасных. Когда они просто не пускают в школу. Я вот так считаю.
Мы не знаем с тобой.
Раз не знаем, то молчим.
Мы молчим.
Я тоже молчу. Но я знаю одну вещь. Мне кажется, вот мое сердце мне подсказывает, что те случаи, когда детей мучают, обижают и не пускают в школу.
Это не важно, и ходят они в школу, нет. Когда их мучают, это совсем другая история. Это лишение родительских прав. Это
гораздо
виднее,
когда ребенок полдня находится среди детей. Это видно, его уровень образования. Отстает ли он от сверстников? Как он питается? Как он одевается? Как он... Его лексика.
Нет. Но это одна
его
часть
физическое
правды.
Развитие.
Это одна часть
спасибо
правды.
За одну часть. Спасибо.
Но другая часть правды заключается спасибо в том, что теперь у меня 70%. Теперь у меня 70%.
1-1.
Да, у тебя 29.
У меня было 77.
Ну, 1-1.
Ну, пока по очкам.
У тебя было забито на одной минуте, на 77-й минуте, а у меня на 70-й.
Пока по очкам.
Хорошо, тем не менее. Тем не менее.
Рассудит нас третий кейс.
Рассудит нас третий кейс, он приблизительно такой же. Как ни странно, сегодня Евгений Бунтман, назову человека, который готовит нам эту программу, он подготовил специально две такие истории школьные, да, и почему мы сейчас не будем продолжать, мы их соединим, но мы послушаем вот этот третий кейс, потому что он, послушайте внимательно, он совсем за рамками добра и зла. Слушаем.
Жителю американского штата Огайо придется сесть в тюрьму на полгода за то, что его дочь прогуливала уроки. Брайан Гегнер, по мнению суда, потворствовал правонарушением своей дочери Британи, которая не ходила в школу, не освоила обязательную программу и, как результат, не сдала экзамены. Суд уже выносил решение по этому делу год назад. Гегнера тогда обязали обеспечить посещаемость, и он дисциплинированно довозил Британи до дверей школы, однако та сбегалась через черный ход и на занятия не являлась. Любопытно, что Британи на сегодняшний день уже 19, и по логике вещей нести ответственность за свои проступки она могла бы сама. Сейчас она уже сдала почти все экзамены, которым ее не допускали за прогулы, да и к тому же уже обзавелась собственной семьей. Она живет сейчас с приятелем и полугодовалым ребенком. Спасти Гегнера от тюремного заключения может только одно, если его дочь получит в ближайшие недели диплом о среднем образовании, сдав последний оставшийся экзамен по математике. Но в любом случае адвоката семьи намерены обжаловать приговор.
Вот Юлий Гусман, ты попался в ловушку, потому что там еще приговора нет в Германии, а здесь вообще чума. Значит, здесь чума в том, что есть приговор, и он должен сесть, реально. Второе, он ее дисциплинированно подвозил, он родитель, он ее привозил в школу и отдавал ее, впускал в здание. Они там не запирали черный ход, и она убегала, да, и он должен сесть. Потому что он по закону, по твоим любимым законам, не обеспечил ей образование. Что еще папа должен был сделать?
Ой-ой-ой, объясняю.
Расскажи.
Объясняю.
Расскажи.
Скажи, пожалуйста.
Да.
Кто отвечает за детей? Курят они, балуют с наркотиками, ходят с ножами, воруют в супермаркетах. Кто отвечает за детей?
Перед кем?
Перед обществом. Родители.
Я вообще не понимаю.
Ну, родители, как?
Ну, хорошо, отвечали. Я в этом не понимаю.
Ну, кто?
Не знаю.
Как?
У нас говорят, семья и школа. И школа.
Ну, семья есть.
Да, есть, и школа есть.
Значит, это девочка.
Да.
Мы имеем ее в виду сейчас, вот эту ужасную историю.
Историю, да, да.
19 лет.
Ну, ей сейчас 19 лет. Тогда ей было 16, да?
Да, 16.
Да.
Это подросток. Вероятно, был еще тот, извините, подросточек.
Да.
Мягко говоря.
Да.
Пускай она родила ребенка, да, все.
Ну ладно, папашка, она 18, за 18 лет родила ребенка.
Папашке надо было, неизвестно, что делала в 15.
Да.
Папашке надо было
только поучить чужих
подвозить
родителей.
И убегать. Значит, он знает, он отвечает по американским законам.
Не надо про законы, сейчас мы про справедливость.
Совершеннолетие 21 год.
Да, сейчас мы про справедливость говорим.
Справедливость, я считаю так, что все то, что способствует защите прав общества от эксцессов...
От ребенка.
Нет, это не ребенок уже, это эксцесс.
А подростка.
Это эксцесс.
Что эксцесс? Убежать из школы эксцесс? Сколько ты убегал из школы? Прекрати. Ты посмотри, посмотрите на эти честные глаза.
Дорогие друзья, я никогда...
Ты ни разу не сбегал из школы?
Я даже не опаздывал на уроки. Приду за 15 минут, разложу учебники.
Вы верите Гусману?
Прочту стишок.
Я могу проголосовать, знаешь что? Верите ли вы Гусману? Я выиграю с огромным счетом.
Чудовищный. Я-то убегал, но я-то не родил ребенка.
Как это ты не родил ребенка?
Тогда.
Тогда позже родил. Хорошо, но все-таки родил. Я еще раз обращаю твое внимание, да?
Да ты прав, нет, если серьезно...
Несправедливо, но несправедливо. Если...
Да,
но он дисциплинирован, вот они даже пишут, решение, дисциплинированно, отправлял в дверь, что он должен делать дальше? Этом... Кстати, в американскую школу родитель не имеет права зайти. Но так, на секундочку.
Но в этом и прелесть, в этом и прелесть.
Это прелесть? Чтобы у тебя всю жизнь такая прелесть
в этом
была.
Чтобы,
чтобы твои внуки сбегали, а Басманный районный суд тебя раз в полгода отправлял в тюрьму на полгода за это. И причем с нашим Басманным судом нет вопроса.
Внуку уже 25 лет.
Но правнуки курит, должны бегать.
Он курит.
Он сбегает там с работы.
Почему курит ваш внук в тюрьму?
А что, нет, да?
Ну подожди.
Ну вот, ну как дело? Ну как дело?
Ты сейчас эмоциями подменяешь твои
бодрые мысли. Справедливость — это всегда эмоция.
Но ты...
Несправедливость вызывает эмоцию.
Но мне мой брат говорит, когда так нервничает, говорит, не визжи. Вот это вещь. Я говорю, ты пойми, я не хочу призвать тебя, чтобы всех родителей сели в тюрьму. Я хочу просто и нашим слушателям сказать, что я серьезно убежден в том, что критерием истины является не опыт, а закон, который его регулирует. Он
закон
упустил эту девочку.
Миш, но закон несправедлив.
Я не Миш, я Юрий хотел.
Ты про брата сказал. Юля, ты про брата сказал.
Миша, если нас слушаешь, то ты...
Миша, ты нас не слушаешь. Тогда Юлик придет нам рассказать про Фукуду в этот четверг. Да. Не-не.
Фукуда, вас пойми, тут такая штука, что я не о том, чтобы сажать тюрьму. И предыдущий кейс, вот, конечно, вы правы с читателями, и с слушателями, и зрителями. Я просто за то, чтобы мы, не зная деталей, не считали, ой, боже мой, шел по улице расставать его. Не так
же. Нельзя за то, а это только за то, что ребенок прогуливал школу и не сдал экзамен по математике, это записано в решении суда, сажать родителя как безответственно, тем более, что он в рамках своей ответственности...
Предлагаю, товарищи, согласиться с предыдущим оратором.
О, мы сейчас...
И закончить ничью.
Не-не.
Победила дружба.
Я думаю, это очень важный вопрос, потому что...
Будучи опытным царедворцем, я понимаю, как опасно до конца.
Не-не-не, просто что нас Минобра слушает...
Лучше сохранить пост, кусок хлеба.
А вот важный вопрос, послушай
меня. Скажи мне.
А вот важный вопрос. Вот ты сказал, родители отвечают. Согласился.
Да.
За что-то они и как-то, и чем-то отвечают.
Это говорит учитель, когда говорит, и как? Да как?
Да чем? А чем? Чем?
Вы вызываете нас все время?
Ты меня не понял, я тебе серьезно говорю. Чем они отвечают? Да, вот здесь... В Америке. Я сейчас перевернул ситуацию и встал на твою точку
зрения.
Спасибо,
наконец.
Чем отвечают родители за это? Да ничем. Ну, вызвал классный руководитель. Ну, поругал я его. Я поругал родителя, который в два раза старше меня. Такое было.
Но потому...
Но он не отвечает ничем.
Но потому кодифицировано. Потому и придуманы эти законы.
Нет, у нас... Нет. Ну, как можно отвечать? Вот можно отвечать за то, что ты бьешь ребенка, есть закон. Я понимаю. Но за то, что ты этот закон выполнял,
а в этом штате Огайо...
Ну, какая разница? Это можно принять хоть в Тверской области. Это не имеет значения.
Но в этом штате
мы говорим, Огайо, справедливость граждане, для людей...
Ну, это же не я принимал, не ты. Это граждане Огайо. Слушайте, они так считают.
Слушайте, но нет, не имеет права. В этом и речь. Потому
не
что завтра
права.
Твой внук поедет работать в Огайо, поедет просто работать на два года, и там получит... И там получит по полной программе, когда его сын...
А
тебя в Москве посадят в Басманном суде. Я делаю формальную историю.
А можно в американском?
Сидеть в американском? Я тут посмотрел фильм Владимира Познера, вот этот самый, да, с органом, как раз про тюрьму.
Кстати, замечательная работа. Знаешь, я так...
Да, я тоже хочу
сказать. Я и Ване звонил, и Владе. Потому что, знаешь, не потому что это интересно.
Про тюрьму особенно. Вот лучше бы они про это бы сделали.
Но это вообще хорошо, что в этой эпоху антиамериканизма кто-то имеет сказать, свободу.
Ты понимаешь, что там сказать. Камера побольше нашей студии. В общем, да, точно.
Ну, это смешно. Я время...
Давай, ничего.
Я помню фильм чудовищный был, старый, про тюрьму Синг-Синг. Когда-то арестовали невинного человека, интеллигента, привезли туда, в этих варажевых робе, в цепях. Ему страшный бордо, говорит начальник. Ты здесь, это хуже ада. Ты здесь подохнешь. Мы тебя такие рожей. Ужас охватывает в зале. И говорит, иди. И дальше мы видим, как их что-то бьет сверху, типа, знаешь, газовой камерой.
Mm-hmm.
Это душ роскошный. Потом они выходят, им дают 30 лет назад стопочку, джинсы, маечка, кеды.
Ты хочешь?
Я, если сидеть, то там.
Давай все-таки спросим наших слушателей, еще поговорим. Итак, считаете, вот мы тут с Гусманом сошлись, но тем не менее я вполне допускаю, что часть наших слушателей задумалась, а чем отвечают родители. Я спрашиваю вас, а справедливо наказывать? Давайте мы от тюрьмы уйдем сейчас.
Правильно.
Справедливо ли наказывать родителей, внимание,
за грехи детей?
Нет, которые не смогли, он же хотел. Это не то, что он такой, ее там говорил, гуляй, девочка, нет. за то, что очень они хорошо, не смогли заставить формула, да, закончить школу. Справедливо ли наказывать родителей? Если да, 6600113, если нет, 6600114.
Начался подсчет ваших голосов.
Мы сбили немножко вопросы, те же зрители RTVI видят другой вопрос, но все-таки ориентируйтесь по слуху, что называется, по картинке.
Закройте глаза.
Справедливо ли наказывать родителей, слово справедливо, за то, что они не смогли правильно так воспитать своих детей, видишь, какой я, они не смогли окончить школу.
Мне кажется, простят телезрители, потому что ты очень точно сформулировал, это гораздо тоньше, чем просто сел в тюрьму.
Да.
Вот не справился, вот, виноват или просто трагедия?
Да.
Или просто трагедия?
Вот хороший вопрос не задался. Итак, справедливо, если вы считаете, что да, справедливо, ваш телефон 6600113, не об Америке мы говорим, мы о нас с вами говорим. А несправедливо, 6600114, прямо сейчас
набирайте. И об Америке тоже.
Да, об Америке тоже, но это в меньшей степени. Я просто хочу сказать, что вот последняя новость, которая пришла, значит, Александр Кондаков, гендиректор издательства «Просвещение», заявил, что сейчас создание института тьюторства находится на регистрации в Минюсте. В российском образовании, сказал он, произойдет довольно крупное событие. В школах появится еще одна должность под названием тьютор. Такой тьютор.
Известное
слово. Он пояснил, что тьюторы – это преподаватели-наставники, которые будут следить за личностным и социальным развитием школьников, направлять его в нужное русло, а также ставить кружки по интересам. Это не классные руководители, сказал Кондаков. Это педагог собирает вокруг себя детей из разных классов, но с общими интересами. Пояснил, что тьюторы работают в ряде школ, однако на государственном уровне данное нововведение будет реализовано впервые.
Прекрасно.
Такое новшество в нашей школе. У нас заканчивается голосование буквально 20 секунд. Итак, справедливо ли наказывать родителей за то, что дети не заканчивают школу? Ну, они не смогли их заставить.
Да.
6-6, справедливо, 6600113. Нет, несправедливо, 6600114. Время у вас только на набор номера, и у нас с Юлием Гусманом осталась минута на подведение итогов нашего сегодня образовательного кейса. Образовательный кейс, как звучит, хорошо.
Красиво,
да. Черт побери, все, закончилось голосование. Знаешь, интересный результат. 37% позвонивших слушателей, 37% считают, что справедливо наказывать таких родителей. 63% считают, что несправедливо. Это больше третье.
Это очень интересно.
Это очень интересный результат, и, возможно, это станет темой отдельной передачи.
Это правда.
Юля, я надеюсь, что спасибо. Матвей Гонопольский покинет город Киев.
Да.
И Юля или Юрий, я уж не знаю. У меня Юрий или Юли. Да. Ровно через неделю в программе «Кейс» будет в прямом эфире «Эхо Москвы». Я прощаюсь с вами. А другой Гусман, натуральный Михаил, извините, будет у нас в программе 48 минут, где мы будем говорить в четверг о премьер-министре Японии Фукуда. До свидания.
До свидания, спасибо.